Сегодняшняя лекция будет называться «Китежград». Китежград. Китежград – это такое, кто-то верит в это, кто-то не верит. Найдено место, где он находится. Вот. Но знаете, в официальных источниках он нигде не проходит. Ну, например, когда была Троя, вот какие-то поэмы, какие-то... Да, легенда, потом раз, откопали Трою, о, действительно, была Троя, да, а вот Китежград, вот что-то вот нету, хотя местные говорят, да вот у нас здесь было, ну, а как-то вот в официальной истории или там в какую-то древнюю почему-то не вносят. Есть вещи, которые замалчиваются, а есть вещи, которые, ведь ни одна легенда просто так, она с пустого места не берется, да, что-то было, но вот это что-то либо раздувается, либо скрывается. И если мы начнем понимать, что скрывается, а что раздувается, то есть и то обман, то мы поймем, что этот обман, он вообще на кого он направлен? Он направлен, а мы не могли бы включить свет? А, вот там. Ага. Этот обман на кого-то конкретно направлен? Конкретно на обычное, да, вот это, да, на, ну, на обычное население направлен. То есть, ну, не для тех, кто как раз этот обман распространяет. И тогда мы будем понимать, что от нас хотят, когда мы понимаем эту ложь. И вот я хотел прочитать один из таких вот скрываемых. Ну, как бы шило в мешке не утаишь. Почему я это говорю? Потому что я жил в городе Бузулуке в это время. И там каждый человек знал об этой истории. Эта история вообще в Самаре произошла. Я просто прочитаю, чтобы... не ошибиться. Значит, о том, что факт, это одна девушка окаменела, танцевала и вдруг окаменела. Ну, к слову сказать, таких, это не единичный случай, когда просто человек раз окаменевал, и мы не можем ничего сделать. Почему, во-первых, скрывается? Ну, какая разница, но окаменел. Ну, на религиозной почве он окаменел. Или там, ну, или там в этой... В Киевско-Печорской лавре рассказывали такой случай, что один человек там один другому сказал, вот я тебя не прощу ни в этой жизни, ни в следующей, и окаменел тоже. Вот. Окаменел, что они вот там в гроб не могли положить, руки свести. Вот, вот так вот. Не просто там вот закостенел, вот окаменел реально. Игла не могли реанимировать. Почему? Ну, там понятно, там наоборот эту историю раздувает вовсю, это же Троицкая, то есть это Киевско-Печорская лавра, это же чудо Господне, да? То, когда это случается в обычной жизни, почему скрывается? Потому что люди понимают, что партийный аппарат, ЦК КПСС или там еще кто-то, кто при власти, власть, оказывается, может не все. Она, оказывается, не все контролирует, оказывается, и это как-то подрывает авторитет власти. И поэтому там сразу милиция окружила, подписка о неразглашении, ну вот что там было. Хотя вот о том, что факт окаменения девушки был, есть свидетельство тех дней в документах партийных заседаний. В партийных заседаниях говорили. Это произошло 31 декабря 1956 года в доме 84 на улице Чкалова. В нем жила обычная женщина Клавдия Болонкина, сын которой надумал пригласить в новогоднюю ночь своих друзей. Среди приглашенных была девушка Зоя, с которой Николай незадолго до этого начал встречаться. Все подруги с кавалерами, а Зоя все сидела одна. Коля задерживался. Когда начались танцы, она заявила, если нет моего Николая, буду танцевать с Николаем Угодником. Направилась к углу, где висели иконы. Друзья ужаснулись. Зоя, это же грех. Но она сказала, если есть Бог, пусть он меня накажет. Взяла икону, прижала к груди, вошла в круг танцующих и вдруг застыла, словно вросла в пол. Ее невозможно было сдвинуть с места, а икону нельзя было взять из рук. Она будто приклеилась намертво. Внешних признаков жизни девушка не подавала. Но в области сердца был слышен едва уловимый стук. Врач скорой Анна пыталась оживить Зою. Родная сестра Анна, Нина Павловна Калашникова, живая после и сейчас. Она прибежала домой взбудораженная. Хотя милиция взяла с ней подписку о неразглашении, она все рассказала. И о том, что она пробовала делать девушке уколы, но это оказалось невозможно. Тело Зои было таким твердым, что иглы шприцев в него не входили и ломались. О происшествии немедленно стало известно правоохранительным органам Самары. Так как это было связано с религией, делу дали статус чрезвычайного. К дому отправился наряд милиции, чтобы не пускать внутрь зевак. Волноваться было о чем? К третьему дню стояния Зои все улицы рядом с домом были запружены тысячами людей. Девушку прозвали Зоя Каменная. В дом каменной Зои все же пришлось пригласить священнослужителей, ибо приближаться к ней, держащую икону, милиционеры боялись. Но никому из батюшек не удалось что-то изменить, пока не пришел иеромонах Серафим. Он и смог забрать икону из застывших рук, после чего предрек, что стояние закончится в день Пасхи. Так оно и вышло. После этого власти просили отказаться причастного к делу Зои, но он отверг предложение. Ну, надо сказать, за это он поплатился, почему ему там навесили какие-то дела, ну, потому что власти не смогли, медицина советская не смогла, а иеромонах смог. Понимаете? Это нельзя было допустить, и поэтому ему было предъявлено какое-то обвинение, и он был сослан по законодательству. Ну, Самара после ссылки освобожден в свое время, но не вернулся.
Помер.
Нет, он это от звонка до звонка там, но потом священно в Самару не вернулся, но и не написано, почему не вернулся. Ну, наверное, ему сказали, хочешь освобождиться, но чтобы в Самаре ты не был, потому что там из него сделали какой-то культ. И сколько же это Зоя стояла? Она стояла 120 дней без еды и воды. 120 дней. С научной и медицинской точки зрения трудно представить, как организм молодой девушки мог продержаться 128 дней без еды и воды. Столичные ученые, приезжавшие в ту пору в Самару ради такого сверхъестественного случая, так и не смогли определить диагноз, который поначалу приняли за некий вид столбняка. Случай Зои не единственный. Например, деревня Зоевка под Тольятти, кстати, недалеко от Самары, до недавнего времени жила Марина Ильинична Курбатова, с которой в 1932 году, когда ей было 15 лет, случилось нечто похожее, и она всю жизнь потом об этом помнила. Застыла она в огороде и пробыла в окаменении почти полгода, после чего прожила всю жизнь вместе с сестрой, страдая небольшим расстройством рассудка. Дом, где все случилось, стоит до сих пор, стал местом паломничества для любопытствующих всей страны. Ну и похоже, из него там, ну христианская епархия сделает что-то такое. Там, по-моему, там что-то хотят строить, да. Нет, анабиоз — это другое. Это анабиоз — человек мягкий. Анабиоз есть другое, например, я не помню, как это, просто мне рассказывал человек. Вот когда я был маленький, мне рассказывал человек, что у одной женщины было много детей. Ну, это моя родственница, признаюсь, это моя родственница. И она... То есть это моя, ну как родственница, теща мне рассказывала. Уже все, расскажу как есть. Вот. И там было много детей, но тогда умирали, потому что не было медицины, ну, антисанитарии или что-то там, где-то не доели, где-то как раз на время войны вот это пришлось. Голодомор вот этот вот всякий был. Много чего было интересного. Но и когда день Пасхи был, и что-то там какой-то вот пост, и вот в это время надо тихо вести, а потом надо... по сигналу веселиться, да, веселиться. И вот девочка, три года она там что-то бегала, веселилась, вот. И ей говорили, тихо, там нельзя сейчас, грех. Она ха-ха-ха-ха-ха-ха, потом уснула и не проснулась, застыла. Лежала три дня, на третий день был румянец на щеках. Ее так и похоронили, и вот... Ребенок был, что с него взять, но вот такое дело, ну как похоже на летаргический сон, и это говорит, ой, мы ее мертвую похоронили, вот так вот. Ну, я достаточно много знаю из первых рук вот таких вот вещей. Ну, надо было, не надо, чего у них было на уме, я не знаю, да. Я прощен, но я тогда еще не был, меня тогда еще не было. Вот, и вот таких историй много, и их спускают на тормозах, и просто не вот они, понимаете, они только вот в народе. В народе потом у кого-то какой-то шустрый какой-то корреспондент взял интервью, поместил в интернет, потом пришел там на место, вот, пожалуйста, сфотографировал. Но зато другие события, например, которых там не так-то вот, нет, конечно, дыма без огня. Какой-то беспорядок, из него, говорят, это революция. Как кто-то, кого-то, чего-то, там война началась. Ну, например, вот. Потому что некоторые события подогревают, разогревают. Ну, например, то есть кому выгодно и кому выгодно, да? Вот, расовый конфликт. Вооруженный инцидент, произошедший в Милуоке, говорит о том, что расовые столкновения в США усиливаются, расовая ситуация осложняется, столкновения на расовой почве приобретают все более массовый перманентный характер. Если посмотреть видео с места событий, я знаю это видео, вот, например, стоят около там дома, там Белый дом, как у нас называется, да, но снимают так, что там все, краев толпы не видно, а кто проезжает мимо на маршрутке, смотрит, вот конечная толпа, вот они там организованы. Но зато весь мир смотрит, думает, что же там такое происходит. Если посмотреть видео с места событий, то видно колоссальную ненависть со стороны представителей черной расы к полицейским, большая часть из которых белые. США все более погружаются в межрасовый конфликт. Одним из последствий конфликта будет усиление дифференциации и расового расслоения США. Белое население начнет мигрировать в те штаты, где оно преобладает. Вместе с тем будет происходить увеличение черного населения в индустриальных городах, таких как, например, Детройт. Если посмотреть расовый состав населения Милуоки, то белых там всего 37%, черных 40%. Цифра 50 является критической. Когда количество негритянского населения превышает 50%, тогда наступает финансово-экономическая гибель мегаполиса. Как только превышается планка 50%, в данном реале становится невозможным осуществлять процесс расширения воспроизводства на современной основе, как показывает практика, в частности, на примере ЮАР и Зимбабве. Вот вы были в ЮАР, что вы можете сказать про ЮАР? Не можете добавить ничего?
После того, когда пришли негры к власти, там происходили в открытую уничтожение белого населения, нападали на фермеров, и никто это не расследовал. В открытую никто не был. Убийства, убивали белых фермеров. Грабили в больших городах, били витрины, вот эти там то, что белые облагородили, построили, супермаркеты, красивые магазины, все разбито, там, где не разбито, там, где что-то уцелило, ставили железные вот эти вот решетки, чтобы защищаться как-то. На лавочках, вдоль набережной, красивая набережная, в общем. На лавочках невозможно сесть, негры специально там гали. На остановках гали. В общем, умышленное такое вот зловредство. Понимаете? Ну, то, что было облагорожено, все стиралось с лица земли. Понимаете, такое, как будто бы как нарочно. С таким остервенением, с такой ненавистью. И для кого? Они же там живут. Себе же хуже делают. Вот так подумать, то есть логически подумать, да? Себе же хуже делают, да? Ну там у них была, я была знакома с семьей профессора, который преподавал наш русский. Там он, задача его была адаптировать учебники, вот эти обыкновенные учебники, он адаптировал для негритянских студентов, потому что они, у них склад ума не давалась наука. Он адаптировался. Вот. Ну, просто хочу сказать, там, кто, я знаю, кто школы, где смешанные классы, да, эти негритянские дети задерживали развитие белых детей. В общем, безобразие, понимаете, насилие. Пошла даже своих даже не защищали. Ну, пример случай такой. Девушка, значит, негр изнасиловали, она пошла в участок полицейский, негритянский. Там полиция ее добавила еще, понимаете? То есть, ну, полный беспредел. Белому человеку, белой женщине на дороге появляться — это уже криминал. Невозможно было такое. Я за 2 года не нос не... Все, как только 5 часов вечера, ты не имеешь права никуда уйти. Только вот находиться... И то это район для белых, привилегированный район, дорогой район. И то не это... Транспорт, невозможно было сесть. Я ни разу не ездила в транспорте там с неграми. Вонючие, грязные, как наши бомжи. Хотя такой необходимости нет. И вода есть, и все, и мыться можно, и все. И человеческие листья себе привезти. Ну это категория такая, понимаете? А их, как мне говорили, 300 лет сняли с дерева, а они опять хотят на дерево. Они говорят, кто вы такие, вы пришли на наши деньги, убирайтесь вам. Такой вот, ну и все, понимаете?
Ну, понятно, спасибо. Спасибо.
То есть я этих кошмаров насмотрелась и бежала оттуда, не знаю как. И как бы здесь не было плохо, но лучше здесь, чем там.
Да. Я тогда думал, читая, думаю, наверное, погорячились, может, хотят что-то против них. А тогда я прочитаю еще раз. Когда количество негритянского населения превышает 50%, тогда наступает финансово-экономическая гибель мегаполиса. Как только превышается планка 50%, в данном реале становится невозможным осуществлять процесс расширенного воспроизводства на современной основе. Как показывает практика, в частности, на примере ЮАР или Зимбабве, представители черной расы не способны к организации воспроизводства финансово-экономического процесса на расширенной основе в современных условиях, как это может делать только белая раса. Особенно межрасовые конфликты усиливаются, если президентом США станет Трамп. Тогда они приобретут характер перманентный. Кстати, это пишет, знаете кто? Глава Украинской национальной консервативной партии. Это не какая-то вам желтая пресса. Вот. Сначала локальный, но постепенно перерастанием во всеобщую войну. Это главная проблема США при искусственной созданной, как искусственно созданного государства. Типа Украина не искусственно созданное государство. Начался процесс глобального мирового хаоса и цивилизованного столкновения. В этих условиях такие искусственные государства, как США, Канада, Австралия, обречены на постепенный развал, кризис, упадок и деструкцию. Ну, такие вещи.
А по ЮАР тоже развал?
А?
ЮАР тоже развал?
Да, но как у нас вот недавно тут к нам зачастили гости, откуда только, где только не были. Вот вы в ЮАР были, тут про Германию рассказывал человек, про Швейцарию рассказывал, про Италию. То есть мы, оказывается, все теперь знаем. Ну что мы знаем? И вот человек из Германии, он говорил, что... На самом деле люди нормально ходят, никаких расовых конфликтов нет, конфликты организовываются, нормальные люди. Вот у нас, вот Советский Союз, не было никаких конфликтов, пока их не стали организовывать, начиная с анекдотиков и так далее. В Соединенных Штатах явно организовано, вот уже 5 штатов, они отделили, везде трубят, вот эти негры ходят, там несколько заводил, конечно, есть. Все это проплачено, как у нас вот эта оранжевая революция, то же самое. Все жили, никто ничего там в ус не дул себе, все нормально жили. Но потом это, почему? Надо, подобно тому, как вот от Украины, от Советского Союза, там надо было оттяпать кусок, чтобы делать с него Германию, так и там сейчас, от Соединенных Штатов. В общем, дробят Соединенные Штаты, 5 штатов вот хотят отделиться для чего? Ну, чтобы одни негры были. Вот. Очень интересно. Потом,
ну, это не поможет,
правда. Ну, понимаете, я еще раз скажу, когда мы понимаем, что вот эта информация раздувается, значит, они ее проталкивают, некоторую гасят. Проще говоря, они хотят, чтобы все было, кто они, мы вернемся к этому, кто они хотят, чтобы, ну, как-то вот управлять вот этим движением. Ну, вот есть еще одни так, управляльщики. Где же... Куда-то я... Так. Ну ладно, я, наверное, дойду до этого потихонечку. Итак, кому вообще верить в этих ситуациях? Сначала мы такие чистые, как дети. О, очевидцы, вы правы. Сначала, если я живу здесь и по телевизору видел, а что ж они врут, тут такого нету, да, тут такого нету. Но большинство, и поэтому такая миграция бывает, знаете, и в Советском Союзе было, и в Америке, вот этих давайте переселим туда, этих переселим туда, чтобы от корней оторваться, чтобы... Кому верить? Верить очевидцам и верить людям с опытом, с собственным опытом, не с книжным, нельзя. Вот. Но есть люди, которые просто, которые думающие люди, которые сравнили эту информацию, и они могут даже не ходить, ничего там не ощупывать, не вынюхивать, и они могут делать заключение. Поэтому говорится, что... В 11 Шримад-Бхагаватам говорится, если ты знаешь одну религию, ты не знаешь ни одной. Если ты знаешь, у тебя один духовный учитель, у тебя нет ни одного. Тебе надо сравнивать. И желательно противоположное. Потому что в мире информация есть. Но как? Как определить? Вообще, как определить, что от нас скрывают? От нас скрывают некое наше могущество. Некоторое наш такой способ жизни, при которых нас нельзя эксплуатировать. Но для этого от нас что-то скрывают. Что же от нас скрывают? Давайте разберемся, как скрывают. Если мы, например, вот смотрите, сейчас люди достаточно пассивные, они очень пассивные. Сейчас достаточно несколько лидеров загасить, которые рот сильно открывают. Остальные супермаркеты, вот пожалуйста, они мозги уже просто заплывшие ленью вот этой вот. Более того, люди, которые выучили школьную программу, в школе учиться не хотят, их заставляют вот это вызубрить. И они примерно знают, была война, потом вот там победил тот, луна на таком расстоянии, ну, природоведение, ну, что это такое. И потом, когда им говорится, стоп, да луна не так устроена, стоп, а земля не такая. И они говорят, нет, и что вы нам рассказываете. И когда доказательства даже приходят, они говорят, нет. То есть все люди делятся... Не по расовым признакам, не по национальности, не по, ну я не знаю, как еще можно разделить. Они делятся те, которые алчущие, жаждущие правды, и тем, кому не надо вот ничего. Понимаете? Сразу один вид блаженства они уже потеряли. Но если ты не знаешь, как все устроено, и они успокаиваются, чем они успокаиваются? Они верят. Какая-то религия. И эта религия говорит, вот Иисус, все через Него, вот Библия. Ты, конечно, не понимаешь, сейчас мы тебе расскажем, как это все понимать. Все. И масса христиан, которые поза этой секты, немножко чуть не так трактуют, они говорят, а вот туда не ходи, это наверняка от дьявола. Так подождите, у них вот чудеса и знамения есть, они какие-то артефакты, это и артефакты специально дьявол раскидал. Вот поговорим немножко об артефактах. Какие артефакты? Вот этот артефакт, вот я вот взял просто первый попавший, вот окаменевшая Зоя. Да, можно говорить сколько угодно о христианстве, что оно все коррумпированное, что там одни там это гомики сейчас в настоящее время. Этого, кстати, обвинили именно в этом. Вот этого. Ну, факт есть. Факт есть. И факт при таких обстоятельствах неоднозначных, да. Не надо быть особенным Шерлок Холмсом, чтобы взять вот икона, вот это, и не могли вытащить. И именно раскодировал его не психиатр, не шприц какой-то расслабительный, а пришел именно в таком сане человек. Может быть, он не такой святой был, но вот почему-то через него вот это произошло. Куда этот факт денешь? Или, например, вот... Очень много, смотрите, некоторых фактов, которые ни одна религия не вмещает в себе всю информацию, которая буквально мозолит глаза. Вот мы Вот пришел там в сознание Кришны и рассказывает, вот там божества пьют молоко, там вот это, вот это, вот это. Пособирали за 1000 лет несколько чудес, и вот мусолят их. Ну а сейчас? Ой, сейчас что-то тоже произошло. Ну да, может произошло. А в других конфессиях? Нет, это ж мы ж тут на всю вселенную рассказываем вам, а тут вот конкретно, тут очень мало, тут узко, ну, знаете, такое пренебрежение. А что-то про евреев, там ничего не написано у вас там, в этом самом, ничего не написано. Вон их они, смотри, везде. Нет, там вот пандавы какие-то были, да. А может, это не те же, не, молчат. Молчат. То есть очень многие, или, например, ну да, вы там веды, вот знаете все. Расскажите мне, пожалуйста, про пирамиды. Про пирамиды. Расскажите, почему они? Почему эти пирамиды расположены на одинаковом расстоянии друг перед другом, под одним углом направлены, строго на полюс, на магнитный полюс? Есть две как бы галереи или как два комплекса пирамид. Есть одни пирамиды, потом одни как-то вот, они как-то работали. Они работали явно не на одну страну, они работали на весь земной шар. И почему потом, когда ось Земли сдвинулась, быстро построили другие пирамиды. И они явно, второй комплекс старше. Старше, потому что магнитная ось там сдвинулась, надо было перестраивать. Кому это надо, кто это строил? Ни в одном священном писании про них ничего нет. Кто это за пирамиды? Чего они вообще делают? Есть такая школа, я забыл, кто ее ведет, он там просто берет детей и начинает их учить думать, но учить думать не как в школе, а просто, и рассказывает им что-то. Рассказывает, например, ну, факт, который известен всем. Ну, например, вот Наполеон идет, и почему-то он там поперся на Москву. Что ему в Москве было делать, когда столица Санкт-Петербург, там все золото, вся казна, вся власть, все правительство. Что ему делать в Москве? И дети спокойно отвечают, зачем он пошел туда.
И папа не отвечает?
Я вам не скажу. Я вам не скажу, потому что это целая тема, мне надо будет доказывать. Но дети просто раз и отвечают. И дети эти, кстати, тоже отвечают. Почему? Только в Советском Союзе разбирались эти пирамиды. Причем народ этого не знал. А Сталин отдал приказ, их почему-то разбирали. И это было экономически страшно невыгодно. И съемка есть. Вот этот вот там полуостров Кольский, я боюсь сказать, боюсь обмануть, просто забыл. Не подготовился к этому моменту разговора. Да, вот огромные пирамиды. Да куда там это Хеопса пирамида? Огромные пирамиды. Вот одна стоит, вот вторая. Вот аэросъемка, вот они. Вот там вот такие маленькие камазики стоят, вот так вот едут по вот этому вот. И там взрывают, вывозят. И этот материал, он везде его навалом. Он не нужен, это трудоемко. И зачем их разбирали? Зачем? Дети прекрасно отвечают. Зачем? Дети отвечают. А вы ответите? Что они работают до сих пор, и что-то излучают. Знаете, фантастический фильм какой-то был, когда там какая-то территория огорожена, там какие-то башни, вот ходят такие вот зомби, вот, и вот на их мыслительные процессы почему-то вот только вот эта территория. Или, например, вот возьмите сейчас ближе, вот сейчас вот, когда Советский Союз вдруг внезапно превратился в СНГ, сразу и срочно в каждой отдельной республике стала быстренько делаться новая история. Абсолютно новая история. Новая история, что вот казахи, у них, оказывается, такие корни крутые. А и в самой России история не пересматривается. Мы знаем, что там она уничтожена, но там вот Россия одна осталась. Ну давайте уже, вот славяне, вот смотрите, вот там в тайге найдены такие, которые там не хуже, чем в Европе, да даже лучше. Не пересматривается. А и что думает какой-то казах или какой-то туркмен, которому... А все люди, они когда историю, так знаете, приподнимают, что она, смотрите, у нас какие корни, да мы такие вообще эти, ух... Такие, конечно, мы с удовольствием выучим это, а это быстренько забудем, что мы какие-то вот, нас там какая-то Россия под крыло взяла. Вот. И сразу возникнет мысль, о, так мы узнали, что мы такие, когда освободились от иго вот этого российского этого. И сразу становится понятно. Сразу становится понятно. Почему везде история? Или ну ладно бы, история, ну, как бы вот, ну если взять именно вот это, Тартария, Россия, даже Советский Союз, даже историю Советского Союза мы стали забывать. Если взять, она настолько величественная, в масштабах земного шара величественная. Вопрос, почему? Каким образом делается? Об этом сейчас в открытую признался Генри Киссинджер. Вот моя лекция религиозная будет, не думайте, что это политика. Если раньше все знали, потому что раньше вот наши бабушки, дедушки кое-что знали, сейчас мы уже не знаем, потому что идет вал информации. Если раньше не было телеграфа, там, телефона как-то, и поэтому здесь что-то образовалось, раз всех зачистили, свидетели, да, артефакты убрали, а всем там рассказали, что ну, не было этого ничего. Вот, не было этого ничего. И поэтому мы видим, была охота на ведьм, сжигались, был придуман целый институт, мировой институт, и как сжигали, если женщина, какая-то женщина кого-то исцелила, а он не исцелился, о, это ведьма порчу навела, а если он исцелился, то точно ведьма, смотри, она умеет делать то, что это не делает. И вот их всех сжигали с такими способностями, оставляли только тупых. То сейчас это не получится. То, знаете почему? Потому что раньше активных людей было больше, и они потому что в силу того, что знали. Сейчас никто толком ничего не знает, и сжигать бесполезно. И Генри Киссинджер, он сейчас старый уже дедушка такой, сейчас очень пишет книгу за книгой, и он вообще не стесняется в открытую, то есть они обнаглевшие, он пишет. Если бы люди знали, чем мы занимаемся, они бы восстали и бы потеряли всякую власть. Как их обмануть? Как их обмануть? Это вот сегодняшняя тема. Как их обмануть? Как их обмануть? Надо столько лжи распространить, похожей на правду, чтобы они потерялись. Ну, например, как вот в какой-то сказке там Иван Царевич, я не помню какой сюжет, какая-то Василиса Прекрасная, и там, и это уже сочиняю. И какая-то нечисть захватила этих Василис, там стало их штук 8, вот как ты узнаешь там ее, да? Вот. А тут не штук 8, правда одна, а похожих правд, причем они на 98% правда и какая-то ключевая ложь там. Вот такая, и потом раз, потом разоблачение, и это, и потом человек уже ни во что не верит, вот что в школе выучил, и так спокойнее ему. Вот таким образом происходит. Как определить? Надо знать тенденцию. Проще говоря, чему верить. И вот тут мы приходим к принципу веры. Зачем я это говорю? Я вам прочитаю о граде Китеже сейчас. Итак, град Китеж. Град Китеж, это знаете примерно что? Нам говорят, во что нельзя верить, сразу скажу, нельзя верить, что наша жизнь на земле бесполезна, что это тело не важно, что наши чувства не важны, что счастье нам нехорошо, потому что вот помрешь, тогда будет хорошо. Понимаете, это для рабов делается. Вот в это и любая информация, которая нас двигает вот к этому пониманию, что ой, как-нибудь бы здесь перекантоваться, главное нормально умереть, не согрешить всем, слушаться всех. И тогда вот это сразу ложь. Вот абсолютно любая информация, историческая, физическая, биологическая, какая угодно, эта информация ложная. Информация, которая побуждает нас действовать здесь активно, жить, быть счастливыми, творить и так далее, это правда. Это правда. Потому что паразитам вот это невыгодно. Мы не должны быть умными. И много вот этих как бы лжи, вот, и вот град Китеж тоже, вот люди вот славяне не на всей территории, говорит, вот град Китиш какой-то есть, там живут люди. И знаете, где вот этот град Китиш располагается, там озеро такое, знаете, причем оно интересное, оно идеально круглое. Ну и явно там оно большое, оно очень большое, вода, природа. Но чтобы там город целый поместился со столькими церквями, как там описывается, ну маловероятно. Причем человек, который специалист, например, он смотрит и скажет, тут был ядерный взрыв, потому что таких воронок на Земле очень много, таких на Земле, тут просто спущена была бомба, и вот и таких озер тоже очень много. И вроде бы можно так вот объяснить. Но местные жители, которые там рядом, они говорят, а у них много мистики происходит на этот счет. Кто-то едет, заблудился, какие-то старцы пришли, вот мы с Китишграда. Кто-то даже везет товар, какие-то приходят, покупают у него, понимаете, там вот такие. И все мечтают когда-то, то есть там какой-то портал какой-то есть, тоже нельзя объяснить. И поэтому все, что нельзя объяснить, все, что не подконтрольно. Но самое главное, это стало символом. Это стало символом. Во-первых, что-то там было. Столько картин, стихи всякие. И вот, например, Максимилиан Волошин пишет такие стихи. Китиш так и называется. Он насчет того, знаете, когда он писал этот стих, был написан в августе 1919 года, во время наступления Деникина на Москву. Он смотрел, он говорил, что брат на брата идет, что люди делают, что это кровопролитие организовано кем-то. Люди, вы же не сами до этого додумались. Люди, откройте ваше настоящее знание, и тогда никто вам не страшен. Но настоящее знание дается только свободным. Но раб, он знает, хочет сменить правительство. Вот давайте другое правительство, давайте я сам туда пойду, давайте. Но раб, он остается рабом. И вот он говорит, надо и в град Китиш, вот такое вот поверье, идут только свободные люди. Град Китиш называется там рай, град Китиш, царствие небесное, град Китиш. Вот град Китиш. И вот мы сегодня будем говорить, как бы нам попасть в этот град Китиш. Может, царствие небесное, которое вот здесь вот, он там невидимый, подводный. Называется там. Иногда там видение там рассказывают. Ну тоже, знаете, через раз надо верить. Вот что он говорит, пишет Максимилиан Волошин. Кстати, очень смелый человек. Они пройдут расплавленные годы народных бурь и мятежей. Вчерашний раб, усталый от свободы, возропщит, требует цепей. Построит вновь казармы и остроги, воздвигнет сломанный престол, а сам уйдет молчать в своей берлоге, работая на полях, как вол. И отрезвясь от крови и угара, цареву радуясь бичу, от уголев погасшего пожара затеплит яркую свечу. Молите же, терпите же, примите ж, на плечи крест, на шею трон, на дне души гудит подводный Китиш, нас неосуществимый сон. В принципе, этот Китиш, он досягаем. Но когда кто-то приходит и говорит, как он досягаем, это становится запрещенной информацией. И вот, кому верить, кому нет. Я сейчас прочитаю о вере, что люди говорят о вере. Здесь есть такие, как Кант, Григорий Сковорода, Вамана Пурана, смотрите, изо всех священных писаний, я просто не буду говорить, я все подряд буду. И такие, как говорят, кармические там эти. Но сам смысл, что такое вера, чему можно верить, чему нет. Если вера учит тому, что надо отказаться от этой жизни для жизни вечной, то это ложная вера. Вамана Пурана говорит. Нельзя отказываться от этой жизни для жизни вечной, потому что нельзя, что вечная жизнь уже есть в этой жизни. И вот еще. Если ты служишь Богу из-за вечного блаженства, то ты служишь себе, а не Богу. Это христианин. А нам, смотрите, вот по Бхактивигьяна, если посмотреть, ты должен попасть в вечное блаженство. Вот. Когда человек для того, чтобы не ошибиться в законе жизни, не решается отступить от раз признанной им веры, то с ним случится то же, что случилось бы с человеком, который для того, чтобы не заблудиться, привязал бы себя к столбу веревкой. Да, вот раз и все, больше думать не надо. И христиане, ой, как хорошо быть христианином, я уже все знаю, тут вокруг, а мне это все равно, какая вот это вот, а мне все равно. То есть он просто идиот по, я не знаю, как это, по самосогласию. Вот. И таких вайшнавов типа, таких тоже много. Или вот, Христос великий учитель, пишет христианин. Он проповедовал истинную всеобщую религию любви к Богу и человеку. Но не надо думать, что у Бога не могут быть такие же или даже еще более великие учителя. Если мы будем так думать, то мы этим не уменьшим величие Христа, а только признаем величие Бога. Если же мы думаем, что после Христа Бог уже не будет больше прямо открываться людям, то с новыми великими учителями, когда они придут, случится то же, что было с Христом, побьют живого пророка для того, чтобы боготворить умершего. Капля, попадая в море, становится морем. Душа, соединяясь с Богом, становится Богом. Ангелус Силизиус. Очень смелое заявление. А вот несколько глубже, так сказать, не для детей. Не почитать, не хвалить Бога нельзя. О Боге можно только молчать и служить Ему. Это уже для этих, не для детей. Пока человек поет, кричит при всех, говорит: «О Господи, Господи», знай, что он не нашел Господа. Тот, кто нашел Его, молчит. Если бы не жадность, ни одна птица не попалась бы в сети, и птицелов не поймал бы ни одной птицы. На ту же приманку ловят и людей. Брюхо – это цепь на руки и кандалы на ноги. Раб брюха всегда раб. Хочешь быть свободным, прежде всего освобождая себя от брюха. Борись с ним. Ешь для того, чтобы утолить голод, не для того, чтобы получить удовольствие. Это такой Саади сказал. И вот, вы чувствуете, как они все единодушны? Не думай заслужить Богу делами, все дела перед Богом ничто. Нужно не выслуживаться перед Богом, а быть им. Бога бояться хорошо, еще лучше любить Его, лучше всего воскресить Его в себе. Интересно, да? Если заживешь только для себя, будешь чувствовать себя среди врагов. Во благо каждого... Живи только для себя и будешь чувствовать себя среди врагов. Будешь чувствовать во благо каждого, мешает твоему благу. Живи для других, и будешь чувствовать себя среди друзей, и благо каждого станет твоим собственным благом. Шопенгауэр. И вот мне больше всего понравилось, я на этом закончу, про веру. Человек как будто слышит за собой голос, но не может повернуть голову и увидеть, кто это говорит. Голос этот говорит на всех языках, управляет всеми людьми, но никто никогда не видел того, кто говорит. Если только человек станет точно повиноваться этому голосу, примет его в себя так, что не будет в мыслях отделять себя от него, он почувствует, что этот голос и он одно и то же. И чем больше человек будет считать этот голос собой, тем ему будет лучше. Голос этот откроет ему блаженную жизнь, потому что голос этот – голос Бога в человеке. Вот Китежград, да? Китежград. Я хочу для примера, как люди не хотят слышать голос здравого рассудка, рассказать про молоко. Даже не про молоко, а просто один человек, там, Ярослав, прочитал лекцию про молоко. Ну вот, смотрите, простой пример. Людям молоко, вот только мы сейчас считали про брюхо, да? И вот это на самой лекции столько дебатов, я их просто вырезал, потому что это был такой просто базар. Я их просто вырезал. И люди, которых я считал умные, разумные, духовные, они за молоко начали говорить. Я бы никогда эту тему не поднимал, они просто неинтересны. Но в интернете под его лекцией был злобный комментарий, такой веселый комментарий, разумный комментарий. Я поэтому хочу сказать, должен сказать, потому что людей волнует такая вещь. Я же для чего это говорю, что на чем мы вообще концентрируемся? На еде. То есть нас не трогает, что 5 штатов станут негритянскими. Нас не трогают, что какая-то вот это. Но молоко святое. Что у нас свято? Желудок, да? И вот что тут про это молоко пишет человек. Вот пишет первый такой, знаете, тактичный, невеселый, грамотный, но злой какой-то, пишет. Причем это он назвался «Чистый разум». Вот, знаете, вот иконки разные, да? «Чистый разум». Доброго дня, Ярослав. Разумеется, факты, которые привели, имеют место быть. Но также остаются незатронутыми вопросы, которые сопутствуют этой теме. Раз молоко так ужасно, просто доказал, что это не просто полезно, это не все даже выложил, потому что некоторые вещи, что это специально внедрили, мы говорим же, мы испокон веков его пьем. Нет, ни одно животное не пьет молоко чужого. Даже более того, мы прекрасно знаем, что медики при более тонком исследовании сказали, что, вот, например, свидетели Иеговы, они говорят, что переливание крови не-не-не-не-не. И в этом есть смысл. Так переливание крови даже из одной правильной группы в другую правильную группу тоже не-не-не. А вы думаете, с молоком по-другому, а там кормилица есть, да? А искусственное молоко вскармливают. Так это вообще, как судьба калечится, мы даже не представляем. А тут корова вообще, понимаете, тут вообще корова. Но также остаются незатронутые вопросы, которые сопутствуют. Раз молоко так ужасно, почему же Кришна любит коров? Даже не буду отвечать, потому что сразу надо смотреть, кто такой Кришна, для чего он пришел, вот, любит коров. А сразу скажу, что есть Божий такой народ, которым было обещано молоко и мед. И молоко и мед это одна категория. Оно тоже например, все знают, можно про мед прочитать, что мед, который перетопили, это яд в чистом виде вообще для человека. А человек, который вот только с сотами может как-то жевать, и то, если у тебя хоть чуть-чуть больной желудок, тебе врачи скажут, нельзя. Там прополис может как-то мед. А как же мед? А на хлеб намазывают. У тебя еще депо печени не израсходовалось, может быть, только и всего. Вот. Раз молоко так ужасно, почему Кришна любит коров? Хочет всех затравить божественной милостью молока? А вот есть Паяврата. Паяврата – это религиозный такой пост. Паяврата – это реально сильный пост, и он предписан в Бхагаватам. Еще один камешек в огород в Бхагаватам, священное писание, что говорится, тоже там не все идеально. Я сам на практике знаю, что пост на молоке дает необычайный результат. Я пил какое-то другое молоко. К тому же большинство исследований говорит о регулярном чрезмерном употреблении. Выпейте водички литров 20 пару дней подряд, и можно еще один цикл лекций давать о вреде воды. Выдержка интересная, но весьма однобока, поэтому если уж взялись ответить на вопрос, необходимо рассмотреть все более широко. Это будет честно. И вот я сейчас от себя хочу сказать. Человек рассматривает только с точки зрения биологии. То есть можно сказать, этот вопрос задает не человек, а биомасса. Я извиняюсь, но просто, когда-то надо закрывать это уже. Потому что человек это нечто больше. Ну, например, вот как он пишет, как дает необычайно большие. Я хочу сказать, что вот стоять на одной ноге это тоже реально сильно и дает необычные результаты. Ну, например, эксперимент Хирани-Кашипу. Просто на одной ноге стоять и все. Что-то одно долго делать, организм приспособится, он к яду тебе приспособится, там, я не знаю, там в графе Монте-Кристо там был такой эпизод. Один человек знал, что его будут травить, и он принимал потихонечку яд, когда его отравили, он не отравился. Но это не говорит о пользе. Так и молоко. К молоку можно привыкнуть. Но если ты привык к одному яду, надо понимать, что и потом ты хочешь этого яда, надо понимать, что твоя программа несколько другая, немножко коровья. Коровья такая. И поэтому народ спокоен, смотрите. Вот. И, кстати, помнится, если уже Паяврата и к Бхагаватам обращается, возьмем Бхагаватам, вспомним, значит, одного любителя молока, там Махапрабху, там лично прогнал с киртана, иди отсюда, сказали, так вот только одно молоко, он говорит, вообще при чем тут это, молокосос он так его и назвал, молокосос. Это вообще не имеет отношения. Вот. Что еще про молочко? Про молочко, это же не один он пишет. Это, так сказать, человек... Этому человеку очень не понравилось. А вот кому не понравилось, он говорит, что же делать? Мне даже понравилось его письмо, куда я его задевал. Господи, куда я его дел? Сейчас. О! Пишет некто Сергей, смотри, как пишет, здороваться не буду, сразу буду ругаться. Посмотрел Ярослава про молоко. Блин, а чего есть-то? Чего есть-то? Я только жену и детей от мяса отучил, теперь еще молоко. Если меня из дома выгонят, я приеду к вам жить. Вот. Нет, я совсем согласен, но сделайте лекцию про те продукты, которые должен есть человек, конкретную лекцию, не про кунжут, который где-нибудь в Индии копейки стоит. А у нас мясо в 4 раза дешевле ореха. Ярослав хорошо выглядит, пусть скажет, чем питается, и не втирает нам про склад тела и все такое. В общем, я надеюсь, я был достаточно груб. Вот. И привет вайшнаваране. Вот. Я не могу ему не ответить после таких приветов, что видно, что человек не злой, да? Понимаете? Тот пишет все правильно, но видно что-то такое. А вот этот человек как бы грубит, но видно, что друг какой-то говорит. Да, так вот, что же делать? Да ешьте что угодно, со временем отвалится. Потому что сначала задача, а потом под эту задачу обеспечение, в том числе продукты. Ты сразу не захочешь. Я в свое время пил, и язву бывает она лечит, в свое время по 2 литра трехлитровых, то есть... Пил за день, ничего не умер.
Чего?
Молока пил, парного молока пил, ничего не умер. Да, был тупой, и мне это нравилось. Знаете, тупой, такой, знаете, отпуск был от мозгов у меня в это время. Все болячки вылечились. И потом начал заново все это думать. Вот. Но медицина бы меня не поправила так. Я рассказывал этот случай, я сбежал с операционного стола. То есть, я до него не дошел, вот надо было мне уже резать там. И мне сказали, как тебе не стыдно, на совесть надавили, я сбежал, начал пить молоко, но мозг, извините, у меня был тогда коровий точно. Я сейчас как вспоминаю.
Значит, молоко помогло?
Помогло, реально, да. Ну, потому что язва, она тоже имела информационную вот такую природу. Я что-то вот это начал злиться. Больные, такая очередь, боже мой, я уже стал их ненавидеть потихонечку. И вот думаю, куда же сбежать? Когда я понял, что меня сейчас буду резать, я думаю, как хорошо я там отдохну. Мне все равно было резать, до того устал от людей. А потом мне сказали, что это, а куда-то надо, если я вернусь, а не ж опять. Я сбежал на дачу и жил там инкогнито, и все. Что меня вылечило, я от него не умер. Вот. Но это не говорится, что... Но это был период, когда я отошел от всех дел. Так.
Нет, извиняюсь, одно время мы пили много молока на Ладоне, на Махате.
Да.
И были все довольны, счастливы.
Да, были. Но Но и тогда эти лекции были телячьи. И все были как телки. Да, вот духовный учитель, вот это, и думать, и вот эта зубрежка, и все так, такие жвачные, и просад, это все были счастливы, приходили, как хорошо. Вот. Но вот пришло время твердой пищи. И молоко отвалилось само по себе. Я не могу сейчас ни сыров, ничего, ни творога, ничего. И как смотрю, когда ты понимаешь, что это не еда, он тебя вонять начинает. Реально, вот, на запах. То есть... Да, ему нужен белок, но суть в том, что из-под молока белок не усваивается. Об этом квалифицированно, рассказал этот самый Ярослав. Не усваивается.
Кислое молоко усваивается.
Кислое это еще больше, это алкоголизация организма. Это говорят ученые. Понимаете, вот еще, смотрите, мы столкнулись. У нас вот стереотип, молоко полезно, да. Или, например, стереотип. Евреи, вот они эти, ну вот, избранные там, да. А давайте обратимся к науке. Вот наука говорит, понимаете, религиозная догма, а ведь это религиозная догма про молоко. Это не научная. А наука говорит, холестерин не выводится. Потом раз потихонечку поубирали, полезно. И уже лауреаты Нобелевских премий начинают говорить полезное. Другие говорят, да как оно не может быть полезное?
Подождите, молоко
хуже, чем холестерин. Я просто... Чем больше ты употребляешь молока, тем и у тебя кальция. Если ты еще во время беременности, там творожок, все, зубы повыпадали. А говорят, наоборот, надо творожок.
Кальций.
Так этот кальций, чтобы он... Ну ладно, это пересмотрите лекцию Ярослава, я не хочу ее. Или, например, вот евреи, избранный народ, вот это такая раса, а давайте обратимся к ученым. А ученые говорят, ну да, есть чистых три расы на Земле. Вот это, вот там дровиды, а евреи, не, евреи даже не раса, даже не подраса евреи. То есть это называется, как эта наука называется о расах? Забыл, эта наука называется о расах. Вот такая, есть такая. Так евреи это вообще средиземноморская серая подраса. То есть там о чистоте вообще вопрос не ведется. Какая-то седьмая вода на киселе. То есть это люди настолько внушаемые, настолько, понимаете, вот наука говорит вот такое. Говорит наука. Понимаете, если мы берем какую-то догму и берем науку, ну, например, вот абсолютно там, ну какую науку возьмем? Историю, да. Вот история. Вот там только науку берем, не то, что написали. Вот там Носовский, там кто еще, Фоменко, раз расписали. Вот такой Христос тогда жил. Хлоп еще плащаницу замерили. Плащаницу замерили, сказали, ну да, где-то так вот, лет 800, чуть туда-туда эта плащаница. Ну подождите, Иисус 2000 лет. Ну вот, научно доказали, что Иисус был и проповедовал в 12 веке, а не 2000 лет назад. Замерили плащаницу, тоже научные, это другая отрасль науки. Замерили, сходится. Наука может обличить религию, извините, политическую религию. А религия то же самое может обличить науку, если она тоже заполитизирована. Например, раз рассказали там какие-то виманы, вот это можно, вот они так летают. Религия говорит, летали больше, чем скорость света. Мыслелеты были, вот так вот, если на современный язык перелети. Да, летали больше. То есть были такие виманы. А наука говорит, там Эйнштейн сказал, что скорость света, все, больше ее перепрыгнуть нельзя. Религия обличает науку. Потом раз науки там покопались, да, можно скорость света достигать, и уже достигают. Уже достигают. Пожалуйста. Уже аппараты какие-то строят. Ну, такие же, ну, не для простых людей, не для всеобщего вот этого. Есть такое. Или, например, что там? Вот, например, нашли какие-то там бокалы, раскопали, сказали, о, так им это 3000 лет. Приходит обычный стекольщик, профессионал в науке, который знает, что тут добавлять, какие, чтобы оно стекло было. Посмотрел, говорит, да нет, им от силы этим экспонатам, ну, 400 лет. Но надо историю растянуть на тысячи лет, чтобы там когда-то что-то было. А он говорит, да нет, вот эти события, которые вы только что вот описываете по истории, они были вот буквально позавчера. И поэтому мы должны знать. Все говорят, ну зачем? Это желтая пресса, интернет наполнен. Да, он наполнен, но есть такие вещи, которые... вот, какие вот вещи нам говорят? А, вот Иисус, или вот Будда, или вот Кришна, или вот вообще... А знаете, в Китае, так там сейчас вообще, там верят просто в начальника. Начальника, им вот так это хватает. И они там вот, они верят в эту незыблемость этой фирмы, они в одинаковых одеждах там живут, там рожают, у них школы, там просто как муравейник. А когда человек начинает чем-то интересоваться, ну, например, чем-то вот, а вот Лохнесское чудовище, вот что относится вот к желтой прессе там? Вот Лохнесское чудовище, вот золотая баба нашли там, вот там, золотая баба такая, статуя была, там как-то ей там поклонялись. Из золота, с чистого золота. Или там что там еще, ну я не знаю, там что-то про полтергейст, например. Что-то там железный столб в Индии. Ну многие такие вещи, которые наши технологии, или например, по всему миру, если по всем музеям пройтись, и там есть эти колесницы, боевые колесницы, туда ни одну лошадь впрячь нельзя. Ну пони можно впрячь только. Или например, там такие шлемы, где там... прессовое оборудование надо, а когда никаких ни прессов, ничего там не было такой металлообработки. Но приходят специалисты, говорят, в это время это сделать было невозможно. Я хочу сказать, как бы красиво, как бы возвышенно, то, чему верить и чему нет, как бы красиво, как, а сейчас очень профессионально так подают, что ну, и с доказательствами, как бы возвышенно и красиво это не было, но если какой-то артефакт торчит, и это не объясняет, и говорит, а не надо его, это означает, что? Что тебе как-то хотят обмануть. Для чего? Чтобы ты не попал в свой вот этот град Китиш, чтобы ты не начал жить хорошо, чтобы ты не стал, чтобы ты не перестал быть рабом, чтобы удержать тебя в рабстве. Вот это суть всего обмана. Другой нету. Другой нету. Как быть? А объясните мне, пожалуйста, вот это. Объясните вот это. Знаете, как христиане объясняют обилие на земле костей динозавров? Потому что смотришь по Библии, да? Там описываются вот такие всякие зверики, а динозавры не описаны. Может, это змеи такой? Нет, там их целых, их много. Ну, это огромные такие звери. Слоны описаны всякие, динозавров нет. И один этот архиепископ, знаете, что сказал? Это лукавый специально изготовил кости, раскидал по всей земле, чтобы ввести в заблуждение неверующих и отвратить нас от учения. И в принципе, любые другие вот эти, ну как сказать, с позволения сказать, отмазки ученых или религиоведов, или религиозных, они ничем, в принципе, по высоте, так сказать, интеллектуально не отличаются вот от этого, то, что он сказал. Ну, лукавый разбросал и все. Что является критерием? Что является критерием? Мы прочитали, критерием должна быть, если тебя подвигают к активности, значит, то есть ты живее становишься, значит, этому надо верить. Если тебя подвигают к пассивности, значит, этому, как бы там ни рассказывали, этому верить нельзя. Вот. Поэтому прочитаем сейчас про элиту. Ну, кто нам эту информацию спускает, например? Кто нам...
Я стала в последнее время обращать внимание, вот дома, да, крыши как делаются. Вот еще во время Сталина делались они относительно острыми, но все равно угол был уже достаточно тупой, но все равно не было плоских крыш. Вот сейчас я смотрю хрущевки и детские сады, сделанные с затупленными крышами. А раньше я слышала, что только для животных делали, нет, даже для зерна делали, чтобы там как бы застаивается энергетика или что-то там, в общем. Только крыши.
Да. Вот. Очень ценное наблюдение.
Для животных еще делались достаточно под углом крыши. Для людей острый угол. А сейчас я смотрю, везде просто крыша вообще.
Просто крыша, да. Просто вот этого нету, да.
И детские сады. Да.
И вроде проектанты, вроде бы там это дешевле, вроде бы, на самом деле нет. И зачем вот этот вообще чердак, чтобы пыль что ли собирать, нет. Дело в том, что даже плоская крыша, чердак все равно и есть. Но вот такая форма служит не просто для того, чтобы снег не надо чистить туда потом с лопатами. Да? Помните, как джентльмены удачи, как они скидывали там снег. Да? С такой крыши не надо скидывать снег, он сам. Во-первых, ну, понятная экономия, а во-вторых, такой есть эффект аурадайна. Аурадайна – это наука о формах. Это опять же наука. И там знают люди. Вот, кстати, в Китае это у них хорошо разрабатывалось. Такая форма. Лично я могу об этом говорить часами, почему я, ну, этому посвятил пару лет. Я сделал просто из проволоки шар такой. Взял, построил там додекаэдр. Знаете, что такое додекаэдр? Из пятиугольников. Потом я ребра жесткости там такие сделал. Вот такой шар из проволочек. И когда я его построил, я внутри этого шара увидел скулак, вот с такой скулак, клубящийся вот это шарик такой. Вы можете сами проверить, вот это зрение, это не какое-то такое зрение, это просто у нас, да, зрительный диапазон, там инфракрасный, ультрафиолетовый, это видимо, энергия начинает клубиться. Я вылечил своего кота просто так, по наитию, просто я интересовался, этрусская пирамида, высота к основанию, это 2:1. Такие острые. Я этой пирамидой травил жука. Я сделал просто 4 алюминиевые проволочки, квадрат, 1:1, примерно там, без всяких вот миллиметра не ловил. Где-то в 1/3 прикрутил хлорофос закрытый флакон. И просто вот так вот направлял, вот нюхаешь, ничего нет, направляешь вот так вот. Но если ты владеешь этим видением, растренировать просто глаза, ну вот как ауру видеть, это просто. За 2 недели, ну любой самый тупой можно растренировать. То с этой пирамидой мы увидим, тут луч уходит. И куда ты направляешь, этот луч направляется. Вот.
Можете показать, как мне принести? Хочется посмотреть.
Да я их давно разобрал. Ну и можете ехать по нашему мосту, вот когда вот по нашему проспекту, да, Карла Маркса, его еще не переименовали или переименовали уже. Вот, едете и смотрите, как на вокзал, смотрите, можно увидеть 2 огромных пирамиды таких, просто огромных, ну, с 3-2-этажный дом. Вот по Конке вы их увидите. Там живет человек, который их построил, который там живет.
Да.
Он одно время зарабатывал, там то мешок вешал на определенной высоте с зерном. Да, всходы большие и лучше получались. То есть оно действует. Оно действует. Точно так же, а тут я живу уже постоянно, понимаете? А я построил пирамиду, подумал, а ну-ка я построю пятиугольную в основании. И коту было плохо. Я сделал ему такую пирамиду, поставил на этого, и кот стал выздоравливать. Ну, можно подумать, что это вера моя, можно подумать, но я знаю, что это работает.
А кот в помещении находится, в квартире?
Что-что?
Кот в квартире находится?
В квартире, да.
Пирамида? Ну, да.
Ну, пирамидка небольшая, она метровая. Метровая, небольшая пирамидка.
Знаете, о чем она? Когда нас затопляют и пищей, и всем этим...
Да. На каком этапе, ну, я польщен, но с точки зрения нашей жизни одного человека давно, с точки зрения человечества недавно. Но я думаю, 500 лет назад, не больше. 500 лет назад началось все с войны. С войны, ну, мы об этом уже говорили. Итак, я сейчас... Нет, надо уже делать перерывчик, да? Сделаем перерывчик сейчас, небольшой. 5 минут всего.